Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Южная Африка. Из всех стран, прежде недоступных для россиянина, ЮАР кажется самая загадочная и окруженная мифами. Да и не только для россиянина. Кто бывал в Южной Африке, тем более жил? Что достоверно известно о ее сегодняшней жизни после падения апартеида? Известно все больше и больше. ЮАР становится модной туристической страной. Есть у нее и российские поклонники. Один из них только что выпустил книгу «Российская иммиграция в Южную Африку вчера и сегодня». Автор живет в Москве, его зовут Борис Горелик. Он создатель сайта UR.ru, первого российского сайта о Южной Африке.
Над этой книжкой я работал, наверное, 10 лет, и мой интерес к Южной Африке возник совершенно неожиданно для меня, потому что когда я учился на факультете иностранных языков МГУ. В общем, мы Южной Африкой совершенно не занимались. Южной Африкой занимаются в Институте стран Азии и Африки МГУ и в других вузах и институтах. А просто получилось так, что я проходил практику на Всемирных юношеских играх в Москве в 98 году. Там познакомился с ребятами из южноафриканской команды, подружился с ними и, в общем, захотел больше узнать об их стране и о самой Южной Африке. Информации было найти довольно сложно. Я тогда стал просматривать сайты в интернете, потом сделал такую собственную страничку ссылок, чтобы мне было удобнее находить эти сайты, потом эта страничка ссылок переросла уже, собственно, в сайт. Сайт рос, и, в общем, вырос. И существует он до сих пор. А параллельно с этим, после того, как я закончил МГУ, я поступил в аспирантуру Института Африки Российской Академии Наук по специальности всеобщей истории и начал писать диссертацию о российских иммигрантах в Южной Африке. В общем, моя диссертация — это первая такое серьезное комплексное исследование по истории наших соотечественников в Южной Африке, по истории миграции в эту страну.
Я попросил Бориса Горелика рассказать о самых важных историко-этнических фактах, связанных с этими далекими краями.
Попробую рассказать очень-очень кратко. Сначала там жили народы, которые называются кайсанской группы, это бушмены и гатинтоты. Сейчас они называются Сан и Кой. Это исконный народ, исконные жители Южной Африки, которые пришли туда просто с незапамятных времен несколько тысячелетий назад. Есть археологические данные, что эти народы живут там уже несколько тысячелетий. Потом на эту территорию где-то, наверное, опять же, неизвестно, потому что не существует никаких письменных источников, известно, что где-то, может быть, в первом тысячелетии нашей эры пришли туда народы банту. Люди, которых мы, в общем, привыкли считать африканцами, наш негроидный вот тип. Потом в 1652 году, в 17 веке, там была основана первая постоянная европейская колония. Это была колония голландской Ост-Индской компании. Был основан Яном ван Рибиком транзитный пункт на пути из Европы в Индию и в Юго-Восточную Азию. Потому что корабли голландской Ост-Индской компании, для того, чтобы попасть в эти регионы, должны были огибать африканский континент. Ведь еще тогда Суэцкого канала не было. Поэтому это пункт, который потом стал Кейптауном. Этот пункт был очень-очень важен и стратегически, и с точки зрения навигации и торговли. А потом голландская колония росла, они вытесняли этих коренных жителей, либо смешивались с ними, а с другой стороны, с запада, скажем так, запада, северо-запада, двигались народы банту, черные народы, и уже где-то в 18 веке белые вступили в контакт с черными, начались войны, и эти войны продолжались фактически до конца XIX века. Одновременно в то же время были ввезены из Юго-Восточной Азии рабы, малайские рабы, и эти малайские рабы, с одной стороны, остались такой обособленной группой, но некоторые из них все-таки смешивались с белыми. И таким образом появилась отдельная расовая группа, которая в Южной Африке традиционно называется цветные. Это потомки вот этих самых малайских рабов и потомки от смешанных браков между малайцами белыми и между белыми и вот этими коренными жителями, кайсанскими народами, банту и гатинтотами. А потом, в начале XIX века, эта территория отошла к Британской империи. Британская империя оккупировала Капскую колонию, то есть ту колонию, которая раньше принадлежала Голландии. И там появился еще один национальный элемент – это британцы, англичане. Через некоторое время часть голландских колонистов, которые уже стали первым белым коренным народом в Африке, стали именовать себя бурами или африканерами, то есть африканцами. Часть этих буров эмигрировала с британских территорий, основала новое государство, Трансвале, Оранжевое свободное государство, несколько других республик. А англичане тоже продвигались, в общем, по их следу и отвоевывали те территории, которые отвоевывали буры. И таким образом, в общем, потихоньку белые распространились по всей территории современной и Южной Африки, и в конце XIX века начались, было две крупных войны между англичанами и бурами. Первая англобурская война, которая менее известна, и самая известная вторая англобурская война. Первая война, которую иногда называют Первой войной XX века, хотя она началась в 1899 году и окончилась в 1902 году. Победила Британская империя, конечно, победила, но очень больших жертв и людских ресурсов, и денег, и практически она оказалась в довольно тяжелом финансовом положении из-за того, что сопротивление буров было необычайно сильным, неожиданно сильным. После того, как были захвачены основные территории буров и столицы бурских республик, буры продолжали борьбу, они вели партизанскую борьбу, англичане на это не рассчитывали. Война продолжалась, может быть, продолжалась бы еще несколько лет после 1902 года, но, в общем, обе стороны поняли бесполезность этой борьбы и заключили мир. Таким образом, через несколько лет был создан Южноафриканский союз, доминион Британской империи. В 1910 году это произошло. К концу 19 века, в общем, сформировалось четыре основных расовых группы Южной Африки, которые существуют и по сей день: белые, то есть это в основном африканеры, они же буры, и англоязычные южноафриканцы, цветные, о которых я уже рассказывал, и черные, и индийцы. Индийцы, которые были привезены в 60-70-е годы XIX века для работы на сахарных плантациях. И так и остались там жить. В общем, ситуация расовая в Южной Африке очень сложная, многообразная, разносторонняя. Отсюда много конфликтов.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Южная Африка. Страна, входящая в моду. Готовясь к сегодняшнему разговору, я обнаружил, что у ЮАР есть свои фанаты среди россиян. Чего я не ожидал, это что таким фанатом окажется мой бывший одноклассник, с которым мы не виделись 35 лет. Сейчас он живет в Швеции, но в Южную Африку наезжает постоянно. Он там побывал уже 17 или 18 раз. Сбился со счета. Зовут его Игорь Гутман.
Люди, населяющие Южную Африку, они люди несколько специальные. Их можно назвать вот хорошим английским словом tough, что в переводе на новояз русский значит, ну, наверное, крутой, хотя это не совсем так. Это на самом деле значит люди, умеющие за себя постоять. А это в Южной Африке необходимо и в обществе двуногих, и в мире достаточно опасной, значит, фауны, которая там существует. Когда мы там были на охоте, то нам помогал в качестве проводника бушмен. Они вообще потрясающие проводники, он очень много сделал для того, чтобы эта охота состоялась. И он рассказал историю, которая с ним случилась 2 года назад. 2 года назад его укусил скорпион. Причем скорпион, это был смертельный скорпион. В общем, человек практически умирал. Это было абсолютно глухое место, врачей поблизости не было. Они связались с врачом по радио. И врач сказал, что единственный способ выжить, если у них есть с собой электрошокер, они ими пользуются довольно часто, значит, применить электрошокер. То есть, что сделали его друзья? Они просто выжигали его рану электрошокером, и электрошокер он выжигал, просто уничтожая яд. Одновременно он работал как дефибриллятор, запуская сердце, потому что это был скорпион, который с его нервно-паралитическим, так сказать, воздействием он останавливает сердце. И этот бушмен, потом эти друзья рассказали, он ни слова не произнес, но слезы текли ручьем. То есть боль была, конечно, жуткая. Им пришлось это сделать несколько раз. Тем не менее, он выжил. Выжил, вот, и был нашим проводником. Мы очень мило общались. В общем, одним словом, вот, крепкий мужик. Вторая история примерно на ту же тему. Друзья наших друзей южноафриканских. Очень симпатичная пара. У них 2 детей. Мальчик лет 12 и девочка, наверное, лет 6. Они путешествовали по Южной Африке. Были на знаменитой Оранжевой реке. Они отправились туда купаться. Они зашли в воду примерно по грудь. Причем, значит, взрослые были с девочки, а мальчик был немножко в стороне. В этот момент они увидели, что с берега скользнула в воду плюющаяся кобра и плывет в их направлении. Течение там очень сильное, они как бы выбежать они не успевали, поэтому первое, что они сделали, они дружно развернулись, взрослые, закрыли собой девочку маленькую. И кобра проплыла за их спинами, буквально в метре от них, ничего не произошло, но дальше они увидели с ужасом, что она плывет точно на сына, Но этот мальчик, ему 11 или 12 лет, он был совершенно один, он сам принимал решение. Причем кобра даже с какого-то расстояния в него плюнула ядом, но промахнулась, поскольку там ее качало, волны и так далее. И тогда мальчик 11-12-летний, совершенно один, потому что родители были практически парализованы, он принял единственное правильное решение, он поднырнул под кобру и оставался там где-то на дне до тех пор, пока она над ним не проплыла. Вот. Что, на мой взгляд, ну, достаточно нестандартный вариант поведения для 11-12-летнего мальчика. Но, тем не менее, вот люди там такие, они к этому приучены. Нас эта жизнь приучила очень быстро к тому, что когда ты утром, допустим, просыпаешься, первое, что ты делаешь автоматически, это ты проверяешь обувь, не забрался ли ты скорпион или насекомоядный туда. И второе, это, опять же, чисто автоматически, если ты просто идешь где-то, ну, это, конечно, не по городу, когда ты идешь, а идешь где-то по бушу, на природе, если у тебя есть какое-то препятствие, камень или дерево, то ты никогда не перешагиваешь это сразу. Ты должен наступить на это препятствие, аккуратно посмотреть, не лежит ли кто-нибудь там в тени. Потому что как раз в тени любят лежать там всякие змеи и прочая гадость.
Ну да, все это истории о неурбанистической жизни. Это природа. Что привлекает в ЮАР? Что зовет в путешествие?
Где-то я сформулировал для себя, что Африка, вообще говоря, можно назвать Африка, это мечта русской души. То есть это некий простор, размах. Это возможность исполнения практически неграниченного числа желаний, потому что в Африке человек может получить все, что он желает. Если человек любит кормить белую акулу, он будет кормить белую акулу. Если человек любит есть крокодил, он будет есть крокодил. Если человек хочет посмотреть на совершенно фантастический мир двух океанов, которые там сливаются, он может смотреть на это, именно забравшись на скалу там, где они сливаются, или он может пойти в океанариум и увидеть, как это происходит, и какие там рыбы и прочее существует. Значит, это совершенно неограниченная возможность любых интересных желаний и так далее. Второе, то, что это, в общем-то, сказал в свое время еще Хемингуэй, он сказал, что Африка это как болезнь. Человек, который побывал там раз, два, три, не знаю, потом это входит как-то в кровь, потом это наркотик. Человек должен туда возвращаться время от времени. Потому что это некий другой мир, так скажем. Это просто очень замечательно интересно. Но для меня лично это еще одно потрясающее явление, что менталитет местных жителей, вот большинство, с кем я общаюсь с очень разными людьми, африканского происхождения, бурского происхождения, английского происхождения, но абсолютно большинство из них это люди, которые менталитетом своим замечательно напоминают россиян. Начиная с мелочей, они едят слишком много, они часто выпивают слишком много, а потом ведут бесконечные политические разговоры на кухне. Ну и в целом история страны, она тоже, в общем, в какой-то мере напоминает историю России. Сначала какая-то изоляция страны, а потом страна эта открывается, ну, достаточно дикой демократии, рынку и так далее, и так далее. То есть здесь я вижу достаточно много аналогий.
А что сказать о городах Южной Африки?
Это абсолютно современные города с мощнейшими туристскими центрами, с достаточно интересными музеями. И, кроме того, великолепная кухня. Опять же, из-за того, что это смешение такого числа различных национальностей, такое же смешение национальных кухонь. Ну, опять же, даже и в городах все-таки упор я бы сделал все-таки на такую близость к дикой природе, потому что это интереснейшие ботанические сады, интереснейшие аквариумы, интереснейшие пингвинарии. Вот. Хотя, конечно, и музеи есть, и есть достаточно интересный и свой балет, и так далее, и так далее. Интересные очень музыкальные вечера, опять же, смесь разных жанров. В общем, как я уже сказал, в этой стране есть практически все, что человек хочет только пожелать.
Южная Африка глазами Игоря Гутмана. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Как преодолеваются последствия апартеида? Вопрос автору книги «Российская иммиграция в Южную Африку» Борису Горелику.
Южная Африка стоит между Западом и Африкой. Это что-то среднее такое положение. Но просто различия в обществе, границы проходят не по социальному, по классовому, так сказать, признаку, а по признаку расы. И таким образом в Южной Африке, как во времена апартеида, так и сейчас, большинство черного населения это бедное, большинство белого населения это относительно обеспеченные, даже богатые люди. Просто во времена апартеида практически весь контроль над южноафриканской экономикой и полностью весь контроль над политикой, вся политическая власть находилась в руках белого меньшинства. Это действительно меньшинство, но в то же время меньшинство не такое маленькое, как в других бывших колониях африканских. Все-таки сейчас, даже сейчас белые составляют примерно 9,5% населения Южной Африки. И белым, в общем, по-прежнему принадлежит основные предприятия, но со времен ликвидации апартеида, особенно с первых нерасовых выборов 1994 года, экономическая власть потихоньку начинает переходить к черному большинству, и политическая власть практически полностью перешла тоже к черному большинству, к партии, которая раньше находилась на нелегальном положении, которую поддерживал Советский Союз постоянно, Африканский национальный конгресс, и партии, которая сейчас пришла к власти и находится у власти уже с 94-го года. Основной миф, вот я бы сказал, если мы говорим про политику и экономику, это подход Африканского национального конгресса, который был очень симпатичен, наверное, советскому правительству, тот, что Африканский национальный конгресс считал, что можно создать единый южноафриканский народ, который не был бы разделен по расовому признаку. То есть все жители Южной Африки считали бы себя южноафриканцами, и различие расовое, оно не столь значительное, это не такое сильное препятствие для объединения общества. Оказалось, что на самом деле это препятствия, серьезные расовые барьеры в обществе, они так и не разрушены были с 1994 года. Хотя не только Советский Союз, но и мировое сообщество возлагало большие надежды на вот это вот на стирание, нивелирование этих расовых различий. Не в том смысле, что все начнут смешиваться, а в том смысле, что возникнет какая-то расовая гармония и терпимость между людьми. Я бы сказал, что до некоторой степени да, до некоторой степени, например, южноафриканская молодежь, она, конечно же, я сейчас говорю по своим наблюдениям, потому что я видел в Южной Африке, да, что собственно, я когда там был и практически объездил всю страну, я заметил, что молодежь, конечно же, в отличие от их родителей, прекрасно понимает, что у власти в стране должно стоять черное большинство, они с этим примирились, они не смотрят на... не презирают это черное большинство, и они не относятся к нему с презрением, большая часть молодежи. Тем не менее, они все равно общаются, по-прежнему общаются только с белыми и дружат только с белыми. Их родители тоже по-прежнему дружат только с белыми, общаются только с белыми. Естественно, они взаимодействуют с черными на работе, но вот это вот разделение социальное, оно осталось. Многие даже говорят, что сейчас в Южной Африке что-то вроде апартеида наоборот. То есть белым сложнее, гораздо сложнее найти работу, чем раньше. Раньше белых с большим удовольствием брали на квалифицированную работу, даже если они не обладали соответствующими квалификациями, а сейчас при прочих равных примут черного на ту же самую должность.
Преступность в Южной Африке. Не преувеличена ли опасность? Борис Горелик.
Белые эмигрируют из страны по двум причинам. Первая причина – это вот та политика экономического стимулирования развития черного населения, о которой я уже говорил. А второе – это рост преступности. Рост преступности, с которым власти, судя по всему, ничего не могут сделать, несмотря на их заверения. По крайней мере, те белые, которые могут, они стараются жить в таких деревнях за заборами. В общем, есть специальные такие поселения для белых, ну, фактически для белых, в принципе, для состоятельных людей. Это довольно большие территории, на которых находятся дома, такие, ну, маленькие особнячки, и эта территория огорожена высоким забором, колючей проволокой. Вот там находиться безопасно. А вот если, например, выйти в Южной Африке на улицу и попробовать пройтись, то, в общем, это опасно. Практически там люди пешком не ходят. Дело в том, что, вот, например, если вы приезжаете... Когда я приехал в Йоханнесбург, меня поразило то, что я не видел... Я не понимал, неужели это город? Потому что я видел множество низеньких домов, и практически никакого делового центра нет того, что мы привыкли считать городом. Многоэтажные дома и прочее. А дело в том, что центр Йоханнесбурга — это место, куда белые больше не ездят, практически не ездят, потому что этот центр с архитектурными памятниками, с красивыми зданиями с середины 90-х годов, он стал трущобой, потому что черные, которые раньше должны были жить в резервациях, скажем так, в таких особых поселках и не имели права жить в городах, после отмены дискриминационных законов апартеида они стали переселяться в город, и в том числе в центральную его часть. Они начали там жить, оставаться, жить в том числе на улицах и так далее. Поэтому бизнес и компании, и те люди, которые жили в центре, они стали переезжать в пригороды Йоханнесбурга, они стали уходить из центра, и центр опустел. То есть в центр приехала черная беднота. Соответственно, там просто сейчас весь центр Йоханнесбурга — это такая клоака, можно сказать. Место очень опасное, место, куда иногда привозят туристов, просто, знаете, для того, чтобы нервы пощекотать. Там осталось несколько офисов, насколько я знаю, несколько компаний по-прежнему держат там офисы, но они вынуждены использовать сильную охрану, потому что просто там по улицам не походишь особенно. И белые не ездят через центр города. Белые стараются этот центр города объехать. И белые живут в северных пригородах Йоханнесбурга, в более таких безопасных, где тоже, конечно, может случиться все что угодно. Вот это, кстати, удивительная вещь в Южной Африке. Я смотрю, они такие фаталисты, вот южноафриканцы. Знаете, белые южноафриканцы, они фаталисты. Они могут совершенно спокойным тоном рассказывать о жутких убийствах или грабежах, свидетелями которых они были, или о случаях, когда на них самих напали посреди белого дня. Такое ощущение, что это может произойти в любой момент. Они к этому готовы, что ж это прискорбно, но, в общем, это факт. С этим им приходится жить. Тем не менее, по-прежнему, как видите, около 9% населения белые, значит, белые по-прежнему остаются. Я должен сказать, что у белых по-прежнему уровень жизни выше, чем у европейцев. Практически у всех белых есть прислуга. По дому они ничего не делают. Без них. Либо прислуга живет вместе с ними в доме, либо прислуга приходит, ну, соответственно, черная, как правило, прислуга приходит раз в неделю и стирает, убирает в доме. Замечательный климат и, в общем, довольно дружелюбное население, несмотря на рост преступности. Но уровень преступности высокий, прежде всего из-за того, что высокий уровень безработицы в стране. Есть разные данные, такие оценки, что каждый третий черный южноафриканец не имеет постоянного дохода. Большинство черных, они по-прежнему живут вот в этих трущобах и в резервациях, которые сейчас уже не резервации, но они просто оттуда уже вырваться никак не могут. У них нет никакой надежды на будущее, единственная их надежда — это пойти и просто ограбить человека на улице.
Мифы и репутации. Южная Африка. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода в Алтайском крае шестой день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. От 7 до 10 человек погибли от отравления угарным газом на шахте заброшенного рудника в Бурятии. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», многие местные жители вручную нелегально добывают вольфрамовую руду. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает власти России принять меры к большей независимости судов, прессы и парламента. По ее словам, демократические реформы укрепят и саму Россию, и ее отношения с Соединенными Штатами. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сотрудница иракской службы нашего радио. Бесследно исчезла ее машина. Тело застреленного водителя нашли на улице. Турция испробует все дипломатические возможности, прежде чем прибегнет к силе против курдских боевиков в Северном Ираке, заявил турецкий министр иностранных дел Али Бабакан. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 10 ранены. Взрывы произошли в пассажирском автобусе в одном из районов иракской столицы. Украина присоединилась к международным миротворческим силам стран Юго-Восточной Европы. Заседание Совета министров обороны организации прошло в Киеве. В Госдуму России внесен закон о наказании врачей за прерывание беременности без медицинских на то показаний. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила антисемитские высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко. В секторе Газа взорвался автомобиль с боевиками группировки «Хамас». Трое ранены. Судя по всему, машина подорвалась на придорожной мине. На парламентских выборах в Польше, по предварительным данным, лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Южная Африка. Модная страна. Евгений Тевьев, ядерный физик из России, эмигрировал сперва в Израиль, живет в ЮАР с конца 90-х годов и работает по специальности.
Причина, почему я лично приехал в Южную Африку и что мне нравилось в свое время в Южной Африке, часть до сих пор нравится, часть перестала нравиться. Первое – это климат. Второе – это возможность здесь не выполнять черную работу. Здесь очень дешевая черная сила, и мужчина, и женщина освобожден от многих забот по дому. Ну, не от всех, конечно, но от массы. Типа уборка, готовка частично и масса других таких вещей. Плюс в Южной Африке я лично считаю, что единственная страна, ну не единственная, одна из немногих стран мира, где человек, живущий на зарплату, то есть наемный работник, может жить, о, как и раньше мог жить, и до сих пор многие живут, на уровне очень-очень богатого человека на Западе.
А социальное общение?
У меня нет проблем с социальной средой. Во-первых, в Южной Африке есть довольно большая, относительно большая. Никто тут не знает точно, сколько в Южной Африке русскоговорящих людей. Есть цифры, начиная от самых пессимистических, порядка 5000 человек, до оптимистических чуть ли не до 100 тысяч человек. Правда, наверное, я думаю, где-то в районе 10, я придерживаюсь от 10 до 15 тысяч человек. Я включаю туда не только русских людей, а русскоговорящих людей. И русскоговорящие – это значительно более, чем русские люди. Это могут быть евреи, приехавшие через Израиль. И это есть люди, и многие приехали из Болгарии, из Югославии, говорят по-русски и так далее. Мой социальный круг практически на работе, естественно, ты общаешься с теми, с кем вынужден общаться, но мой социальный круг, с кем я общаюсь после работы, это только русскоговорящие. У меня нет проблем с английским, я могу говорить прекрасно на иврите, ибо я провел в Израиле 10 лет, но я не чувствую себя комфортабельно ни в среде ивритоговорящих, ни в среде английскоговорящих. То есть нет проблем общаться, но есть проблемы найти темы, которые тебя по-настоящему волнуют. То есть можно обменяться общими фразами, как дела, и поговорить о политике, но это вопрос, опять же, разной ментальности. И мне удобно в среде русскоговорящих. И в моем доме приходят только русскоговорящие. Хотя мои дети, у меня 5 детей, они, ни один из них не говорит по-русски. Им русская культура неинтересна. Они родились, 4 из них родилось в Израиле, 1 родился в Южной Африке. Они уже типичные западные люди, и ничто русское им не близко. Так сложилось.
А какие темы вы обсуждаете с вашими русскоговорящими друзьями?
Естественно, мы обсуждаем политическую ситуацию в Южной Африке, политическую ситуацию в России, политическую ситуацию в бывших республиках Союза, поскольку я лично родился не в самой России, а в Латвии, политическую ситуацию в Израиле, поскольку я там прожил много лет, у меня там похоронены родители, у меня там живет сестра. Ну и политическую атмосферу вообще в мире, скажем, в Европе и в Америке, ибо то, что происходит в Европе и в Америке, влияет на ситуацию во всем мире, и это влияет в результате на будущее наших детей и как нам дальше жить.
Есть ли в Южной Африке какие-то газеты для русских читателей, телевизионные или радиопрограммы?
Нет, русских газет здесь нет. В специальной русской программы здесь нет. Но люди, которые интересуются, такие как я, ну и практически большинство русских, мы ставим себе спутниковые тарелки, чтобы ловить русские программы. Правда, эти тарелки, в отличие от Европы, они значительно большего диаметра. В Европе порядка 90 сантиметров. У нас, чтобы поймать русские программы, приблизительно 3-3,5 метра и выше. И мы ловим две программы. Мы ловим РТР «Планета» обычно и международный русский канал. Правда, в последнее время идут большие разговоры, и у нас на экранах появляется, что с 1 октября первый русский канал будет закодирован. И только советские консульства и посольства будут иметь специальные раскодировочные карточки. То есть это тоже одна из вещей, которая беспокоит. Но практически у всех русскоговорящих в России есть интернет. Мы читаем все практические газеты с интернета. То есть очень часто я знаю о событиях в России до того, даже как мои друзья в России по миру о них знают. То есть мы, если раньше чувствовали себя отрезанными и не было информации, сегодня век интернета, это все абсолютно доступно, никакие газеты не нужны. Интернета и русской тарелки вполне хватает.
Рассказывал ядерный физик Евгений Тевьев. Южноафриканский опыт другого моего собеседника, горного инженера Сергея Резниченко.
В начале 96 года я терял работу, работая на одну крупную горнодобывающую компанию, и стал искать другую работу в России. Поразмыслив, решил обратиться в представительство компании «Дебирс» в Москве. Предложил им свои услуги. Они мне сказали, что в России в то время они только занимались торговлей алмазами, как, впрочем, и сейчас. Могут использовать меня как горного инженера только в Южной Африке. Вот, предложили мне 2-летний контракт в Южной Африке. Мы съездили с женой, посмотрели, они нам организовали поездку сюда на 10 дней, посмотрели там разные предприятия, условия жизни, потому что, в общем-то, мы, ну, скажем так, я много знал об Южной Африке из книг, но никогда не видел вживую эту страну. И таким образом, после этой поездки мы решили на 2 года сюда приехать, в общем-то, по контракту. Тут вообще такая анекдотичная история случилась. Нам показали 3 разных предприятия, потом в беседе попросили высказать свое отношение, где бы мы хотели работать. Мы сказали, что мы хотим работать на предприятии, скажем, А, вот, не очень хотим работать на предприятии Б, и совершенно не хотим работать на предприятии С. Вот, на что нам было сказано, или предприятие С, или возвращайтесь назад в Россию. Нам не понравились условия жизни, потому что это был небольшой шахтерский поселок, черти где. Вот. И после Москвы, конечно, мегаполиса переезжать в город, ну не в город, это, я даже не знаю, как назвать, городок с населением там 4000 человек посреди пустыни, как-то нам не очень улыбалось. Но с другой стороны, поразмыслив, это как предприятие было наиболее передовое в техническом плане. Еще, наверное, меня хотели поэтому там использовать, чтобы я как бы получил больше опыта работы на современных горных предприятиях. Ну вот, поразмыслив, мы решили, хорошо, 2 года погоду не делают, на 2 года поедем, пусть даже в пустынь. Было сложно, конечно, поначалу, но с точки зрения работы, с точки зрения открытия для себя новой страны, было очень познавательно, вот, и интересно. Потому что после этого, ну мы там пробыли где-то 2,5 года, после этого нас перевели на то предприятие, которое, ну скажем, с самого начала мы хотели попасть. И на том месте мы прожили 3 года. Как выяснилось, в общем-то, это предприятие, куда мы хотели попасть с самого начала, у нас там жизнь не заладилась, и нам там не нравилось жить. В общем, 3 года как выдержали. Вот, поэтому как бы все в жизни относительно. Не все то золото, что блестит, как гласит известная мудрость народная.
Особенно это справедливо в устах сотрудника компании «De Beers». И какой кажется вам Южная Африка после 11 лет жизни? 3 плюса и 3 минуса.
Что нравится? Ну, скажем так, я буду говорить не в порядке приоритетов, а просто то, что на ум приходит. Сама страна нравится в качестве, ну, нравится ее природа, ее климат, ее красота, ее разнообразие, да, это раз. Что нравится еще? Нравится, конечно, возможность, ну, в связи там с некоторыми специфической особенностями страны, возможность достаточно быстро, при желании, построить, ну, достаточно обеспеченную жизнь, да, для семьи. То есть это страна с большими возможностями до сих пор. Как бы можно это построить, нормальную жизнь, не идя там на сговор с совестью, не нарушая закон, не вдаваясь во всякие там махинации, то есть просто работая специалистом в своей области, можно обеспечить неплохую жизнь для себя и для своих близких. Это 2. 3, что мне здесь нравится. Наверное, это будет звучать несколько странно, вот, но мне нравится, в общем-то, население Южной Африки, это Rainbow Nation, то есть это страна, в которой представлены все цвета радуги. Это многообразие культуры, многообразие национальности, многообразие рас. Такая уникальная, что ли, смесь всего. Хотя, наверное, Америка, в общем-то, тоже может претендовать на то, что там живут представители разных рас и национальностей. Но мне кажется, вот, что в ЮАР это все более гармонично, и тут как бы расизма и ксенофобии намного меньше, чем в любой другой стране. То есть мне нравится, скажем, что у меня были, когда я работал, коллеги, подчиненные, у моих детей в школе, они общаются с представителями различных культур, различных рас. И, в общем-то, это общение, скажем так, наверное, открывает глаза человеку на то, что мир многообразен и, в общем-то, учит толерантности. Теперь, что не нравится, в общем-то, у Южной Африки есть несколько проблем, самая большая из которых – это преступность. Наверное, я буду не первый, не последний, кто об этом говорит. Причин для нее много, я тут не буду углубляться в них, тут можно целый трактат на эту тему написать. Преступность, даже не только сама преступность, а то, что как бы те органы государственные, которые должны были бы с ней бороться, и которые вполне могут с ней бороться, потому что преступность здесь тупая. Скажем, она похожа на то, что творилось там на Диком Западе. Это не, скажем, не белых воротничков преступность, хотя ее хватает, я о ней потом поговорю. Вот. Но это чисто уголовщина, которой можно было слегка, ну, достаточно легко разделаться с большей ее частью при наличии желания у полиции, у государства, естественно. Вот. Но что говорить, если сам начальник, по-нашему, это министр внутренних дел, сам замешан в нескольких уголовных делах, и сейчас идет там большая бодяга по поводу того, чтобы привлечь к ответственности. Второе, что мне не нравится, это, конечно, коррупция верхних эшелонов власти, которая, к сожалению, становится все хуже и хуже. Ну, это даже не столько экономическая коррупция, сколько политическая коррупция в том числе. То есть страна движется все больше и больше к однопартийной системе. Но в этой системе, конечно, как бы основополагающие демократические ценности, они рано или поздно начинают размываться, как свобода прессы, свобода собраний, свобода высказываний и так далее. Хотя это, скажем так, еще не так плохо, как в России, с моей личной точки зрения, но любые однопартийные страны, они все, или страны с авторитарным формой правления, они рано или поздно начинают следовать в одном направлении. Это два, да? Что значит три? Ну, наверное, третье, это вот в связи со всем этим какая-то, наверное, неопределенность в будущем существует. То есть, скажем, если пару лет, тройку лет назад мне еще казалось, что это, в общем-то, хорошая страна даже для жизни, и мы тут будем доживать, и, ну, а дети уже сами решат, оставаться ли здесь работать или переезжать в другие страны. Сейчас я не столько в этом уверен, что нам удастся, скажем так, тут дожить свою жизнь, хотя бы нам хотелось этого с женой. Я, в общем-то, объездил много стран, но не могу сказать, что я весь мир объездил, но полмира, наверное, объездил. Вот. На сегодняшний день мне кажется, что, ну, лично опять, мне ЮАР для жизни нравится больше, чем какая-либо страна. Но, опять, это чисто мое субъективное мнение. Но, с другой стороны, как я опять повторюсь, я не уверен, что вот это, скажем, мое ощущение, что ЮАР хорошая страна для жизни, но в долгосрочной перспективе не будет меняться.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация. Южная Африка». Поводом для нашей программы стала книга «Российская иммиграция в Южную Африку», которую написал московский исследователь Борис Горелик. Много ли вообще русских в тех краях? И правда ли, что раньше они там и не селились?
Это не совсем так. Я бы сказал, что да, что это миф, несмотря на отдаленность Южной Африки. На самом деле, с 80-х годов 19 века по 30-е годы 20 века туда переехало с территории бывшей Российской империи несколько десятков тысяч человек. По большей части это были российские евреи из Прибалтики, из Литвы, из Белоруссии в основном. И эти люди достигли довольно больших успехов там. Все началось с Сэмми Маркса и Исаака Льюиса, которые стали крупными промышленниками в Южной Африке. Это иммигранты из городка, который назывался Владиславов, это в Литве. Короче говоря, вот этим двум родственникам, они, по-моему, были то ли двоюродными братьями, то ли троюродными братьями, им удалось попасть в Южную Африку через Великобританию. Они сначала работали на золотых приисках, но так я понял, они ничего. Насколько я знаю, они большого успеха в горной промышленности не достигли, зато они достигли успеха, например, в производстве стали или в производстве консервов, в пищевой промышленности. Они основали много крупных промышленных предприятий в Южной Африке, многие из них существуют до сих пор. Они даже основали целый город, который называется Фейнихин в Южной Африке, где по-прежнему находятся предприятия, основанные ими. Успех этих людей, Сэмми Маркса и Исаака Льюиса, вдохновил многих иммигрантов, прежде всего из Литвы. которые стали перебираться в Южную Африку в довольно больших количествах. Как видите, все-таки несколько десятков тысяч человек для такой далекой страны, как Южная Африка, это, я бы сказал, много. Практически не было никаких ограничений на эмиграцию из России, из Восточной Европы. До 30-х годов не существовало никаких ограничений. Наоборот, Южная Африка приветствовала иммигрантов. Кроме того, в Южной Африке был экономический бум, связанный с обнаружением многочисленных месторождений алмазов и золота. И в связи с этим экономическим бумом в Южную Африку приехало очень много народу, среди них и, конечно, наши эмигранты. А когда наши эмигранты приезжали туда, в Южную Африку, в конце 19 века и в начале 20 века, многие из них стали выполнять важную функцию, которую раньше выполнять было особенно некому. Они стали торговцами, курсировавшими между городом и деревней. Они закупали сельскохозяйственные продукты, продавали в городе, закупали товары, которые нужны были в деревне, и они ехали в деревню и продавали эти товары фермерам. И таким образом, они стали вот таким звеном, связующим звеном между городом и деревней. То, чего раньше, в общем, не было в Южной Африке, это была их довольно важная роль экономическая наших эмигрантов. Потом вот эти эмигранты, по большей части, опять же, вот российские евреи, они начали подниматься по социальной лестнице, получать образование, и среди них было множество деятелей культуры, бизнеса, науки.
Историк Борис Горелик об эмигрантах в Южной Африке.
Помимо еврейских эмигрантов, было небольшое количество русских эмигрантов, которые в основном приехали туда после войны, после Второй мировой войны. И вот этих русских эмигрантов действительно было довольно мало в Южной Африке. Тем не менее, несмотря на свою малочисленность, на малочисленность их русской общины, довольно многим из них удалось достичь успеха в Южной Африке. Например, Владимир Григорьевич Тречиков. Это, пожалуй, самый известный из русских эмигрантов в Южной Африке. Владимир Григорьевич Тречиков, мало того, что один из самых известных эмигрантов в Южной Африке, он еще и, пожалуй, самый известный южноафриканский художник. Он первым стал изготовлять репродукции, очень качественные, высококачественные репродукции собственных работ, которые уже пользовались популярностью в Южной Африке. Эти работы он продавал, подписывал, ставил автограф и продавал. Пользовались очень большой популярностью, так что практически во многих фильмах, предположим, британских или американских 50-60-х годов, можно увидеть на стене помещений, в которых происходит действие, репродукции Владимира Григорьевича Тречикова. Судьба у него очень интересная, потому что он родился в России в 14-м году в городе Петропавловске, сейчас это в Казахстане находится этот город. А вырос он в Китае. Сначала в Харбине жил, потом переехал в Шанхай. И вот там уже в русском Китае он приобрел определенную известность в довольно раннем возрасте. И он уже в Шанхае проходили его персональные выставки, а он был учеником Кичигина и Засыпкина. Это были одни из лучших портретистов русского Китая. В 30-е годы он переехал в Сингапур, заключил договор там с рекламным агентством и стал, опять же, знаменитым художником уже в самом Сингапуре. Он стал работать карикатуристом в крупнейшей местной газете, и его одновременно с этим он не оставлял живопись, и его картина представляла британскую колонию Малая на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 30-е годы. Когда началась война, он работал на Министерство пропаганды. В 42-м году, уже перед захватом Сингапура, его вместе с другими сотрудниками Министерства пропаганды эвакуировали на корабле, который в открытом море был захвачен и потоплен японцами. Ему и его товарищам, по несчастью, дали один час для того, чтобы спуститься на шлюпки, пересесть на шлюпки. Они пересели на шлюпки, отплыли, и японцы тут же потопили этот корабль. Несколько недель Тречиков и вот его соратники, по несчастью, находились в открытом море. К счастью, им удалось доплыть до острова Ява. Не надеялись, что остров Ява еще в руках союзников, но оказалось, что он уже был оккупирован японцами, поэтому Тречиков попал в японский плен, сидел в японской тюрьме, и только через несколько месяцев ему удалось доказать, что он русский, а Россия в то время, Советский Союз, не воевал с Японией, поэтому его отпустили, и он работал под надзором японского художника местного, там, на Яве. И там, как художник, Тречиков сформировался именно на Яве, когда несколько лет во время японской оккупации, он впитывал в себя культуру, весь этот визуальный колорит Юго-Восточной Азии. Отсюда в его произведениях так много вот этой вот азиатской экзотики, этих ярких, сочных цветов, которые были так симпатичны публике после войны. Люди после войны соскучились по красивому, экзотичному, такому далекому, может быть, немного непонятному, после вот этих суровых лет Второй мировой войны. Поэтому, когда Третьякову удалось переехать в Южную Африку, а в Южную Африку он переехал, потому что туда эвакуировали его жену и дочь, он переехал в Южную Африку в конце 40-х годов и тут же устроил выставку, персональную выставку в Кейптауне, которая пользовалась просто каким-то потрясающим успехом. Вот действительно, ему удалось попасть в точку, как раз вот нащупать то, что публике тогда было нужно. А Третьяков, многие люди вспоминают, что он, кроме того, что был, в общем, выдающимся художником, он еще был выдающимся бухгалтером, человеком, который, который умел считать деньги. Поэтому он не только пользовался успехом и наслаждался успехом, ему удалось превратить этот успех в деньги, прежде всего за счет издания качественных литографий и проведения туров по США, по Канаде, по Великобритании. Он провел национальное турне по США в 50-е годы, которое пользовалось огромным успехом. По-моему, 2 турне по Канаде и 2 турне по Великобритании. В общей сложности его выставки в ходе этого турне посетило несколько сот тысяч человек. И Третьяков из всего из этого сумел извлечь материальную выгоду, и некоторые считают, что то он в 50-60-е годы был одним из самых богатых художников мира. Ну, в общем, точно мы сказать не можем, потому что все-таки для этого требуются какие-то данные. Но вот так считается, что он был одним из самых богатых художников мира. А уже вот со второй половины 60-х его счастливая звезда начала гаснуть, и к 80-е, 90-е годы о нем практически забыли, и в самой Южной Африке, и в мире тем более. А сейчас вот он скончался в 2006 году, снова сейчас растет к нему интерес, его внучка Наташа, зовут ее Наташа, русское имя, она решила снова привлечь внимание художественной общественности к его творчеству, и, насколько я знаю, очень активно действует в этом направлении, организует его выставки, снова начала производить очень качественные литографии, репродукции его произведений. Что-то у нее получится. Обидно только то, что у Третьякова не было. Его произведения никогда в России не выставлялись.
Борис, кто сейчас в основном едет в Южную Африку?
Я бы сказал, что сейчас едут специалисты, которые заключают контракты еще до приезда в Южную Африку. То есть это люди, в отличие от конца 80-х, начала 90-х, когда в нашей стране очень многие люди стремились уехать именно в Южную Африку. Южная Африка считалась раем для белых. Ну, это не совсем так, конечно, было. Но так или иначе, люди стремились уехать именно в Южную Африку. Они целенаправленно ехали в Южную Африку. Сейчас очень мало таких энтузиастов, которые готовы поехать специально в Южную Африку. Это просто так складывается у людей жизнь, им предлагают работу южноафриканской компании, они туда уезжают по контракту. Несколько десятков преподавателей в вузах или ученых в научно-исследовательских институтах южноафриканских работает из бывшего Советского Союза. Относительно много российских студентов, потому что южноафриканское образование до сих пор котируется. Есть несколько южноафриканских вузов: Витватерсрандский университет, Кейптаунский университет, Преторийский университет, дипломы которых котируются и на Западе. И в то же время образование там дешевле, чем в западных университетах. Ну и условия, в общем, конечно же, лучше. Условия жизни, я думаю, лучше. Приятная все-таки страна Южная Африка, несмотря на ее минусы. И очень много, все больше и больше в последние годы становится так называемых русских жен, женщин из России, из бывшего СССР, которые выходят замуж за южноафриканцев. Причем, если раньше это было в основном, они знакомились со своими будущими мужьями через интернет или через службу знакомств, через все эти агентства. Сейчас, например, это могут быть коллеги по работе. Южноафриканцы приезжают на работу в Россию, и там они знакомятся со своими сотрудниками, с коллегами, с российскими женщинами, влюбляются и перевозят своих избранниц в Южную Африку.
Что вы любите в этой стране?
Я очень люблю южноафриканцев всех рас, потому что южноафриканцы очень открытый и очень дружелюбный народ, действительно, действительно дружелюбный. Это даже я убедился в этом во время моей поездки по Южной Африке. Я убедился в этом, когда собирал информацию, собирал материал для своей книги. Люди мне рассказывали о своих родных, о своих близких, так как, не знаю, я бы, наверное, не стал на их месте рассказывать. Люди очень открытые. Очень добрые, очень открытые люди. И это относится к людям всех рас. Черные, белые, цветные, индийцы, все очень открытые, очень дружелюбные люди. Вот. И пусть вас не смущает вот то, что я говорил о преступности в Южной Африке. Это люди делают по большей части от безысходности. Это не потому, что южноафриканцы, предположим, черные в Южной Африке настроены плохо по отношению к белым. Это не так.
Рассказывал исследователь Борис Горелик. Последнее слово в программе имеет по праву одноклассника Игорь Гутман, юаровский фанат. Игорь, распространяются ли опасности африканских городов на африканскую провинцию?
Нет, я бы сказал так, в любом случае, значит, это основывается на моем личном опыте. Опять же, я могу говорить только основываясь на моем личном опыте. По большому счету, все эти опасности, они несколько преувеличены, и это не более чем правило безопасности в любом большом европейском городе. Есть определенные районы, которые, наверное, не стоит посещать, особенно после наступления темноты. Все остальное, ну, особенно центральные туристские районы, они, в общем-то, практически безопасны. Я был в Африке, в Южной Африке, наверное, 17-18 раз, и ни разу никакие инциденты не происходили.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный Южной Африке. В программе участвовали Борис Горелик, он автор книги «Российская иммиграция в Южную Африку», Евгений Тевьев, Сергей Резниченко и Игорь Гутман. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее будущее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».